Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии», 268-я у нас с вами встреча. Слушайте, мне очень неудобно. Во-первых, мы подходим с вами к 16 главе, и я чувствую себя совершенно недостойным того, чтобы об этом говорить. Я понимаю, что Бог удостаивает, то есть Бог дает такую возможность. Но вот по-человечески мне сейчас неловко. Во-вторых, мне неудобно от того, что в прошлый раз мы слишком быстро закончили 15 главу, и некоторые стихи мы так пропустили или пробежали. Я понимаю, что мы с вами читаем Библию за 5 лет, но на самом деле, я думаю, нам нужно было бы 5 лет только на Евангелие от Иоанна. И нам бы даже этого, наверное, не хватило для того, чтобы копнуть глубже. Но я понял, что к 22 стиху 15 главы Евангелия от Иоанна нужно вернуться. Иисус говорит так: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Что же происходит? Иисусу приходится об этом говорить, и это неприятные вещи, это неприятные для многих из нас слова. А с одной стороны, он говорит о том, чтобы верующие любили друг друга. С другой стороны, он говорит: теперь вы знаете, и теперь с вас можно спросить за то, что вы знаете. Любовь друг к другу определяется тем, что мы имеем любовь ко Христу. Вот если мы любим Христа, то мы любим друг друга. И с другой стороны, у нас будут также и враги. Нашими врагами становятся те, кто ненавидит Иисуса Христа. Тут вот такое очень четкое разделение. И еще один аспект 22 стиха. Это невероятные слова, потому что Христос говорит следующее. Вот если бы он не пришел, если бы обо всем этом не сказал, то они не имели бы греха. То есть, пока он не пришел, у них были только их такие личные грехи, которые ни в какое сравнение не идут с тем, чтобы отречься от Христа или отвергнуть Христа. Своим появлением Иисус фактически показал им, кто они на самом деле. По большому счету, им было бы лучше, если бы они не слышали и не видели Его. Тогда бы у них хоть была, простите за выражение, отмазка. Вот мы не знаем, мы не слышали, поэтому мы отказываемся. Я знаю, что в прошлый раз сказал вещь, которая тоже некоторых из вас могла привести в некоторое смущение. Поэтому и возвращаюсь к этой мысли. Я иногда говорю людям такие слова во время проповеди. Если сегодня вы не примете Христа, то лучше бы было, если бы вы вообще сегодня меня не слышали и не слышали эту проповедь. Потому что лучше не слышать вовсе, чем слушать, но не ответить, слушать, но не отреагировать. Да, я действительно считаю, что есть разные степени благословений в небесах. Это награды, которые мы получаем, и об этом еще будем говорить. Действительно, нас ожидают награды, и у каждого из нас они будут свои. И ровно так же есть разные степени наказания в аду. Я не знаю, в чем они выражаются, я не могу об этом говорить, у меня нет информации на эту тему. Однако худший из грешников – это тот, кто окажется вместе с Иудой Искариотом. Знаете почему? Потому что Иуда Искариот слышал Христа, был рядом со Христом, но не знает Христа, не имеет общения с Христом, потому что принял добровольное решение отвернуться. И вот сейчас, если вы слышали эту передачу и слушаете нас, и говорите: «А мне это не интересно, а мне это не нужно». Вот в таком случае я сейчас уже совсем не ваш друг. Вы можете даже считать меня врагом, потому что я поставил вас в очень неприятное положение. Потому что я сказал вам о том, отвергать которого худший из грехов. И у вас теперь нет отмазки в том плане, что вот я не слышал. Сегодня многие рассуждают о том, что будет с народами, которые отвергают Христа. Возьмите, например, какое-нибудь племя в джунглях Амазонки. Они не знают Христа. Вопрос, что с этими людьми будет в вечности? На основании Священного Писания я считаю, что эти люди будут потеряны в вечности. Кстати, не потому, что они не знают Христа, а потому, что они грешники. Потому что вот эта потерянность – это состояние человечества по умолчанию. Мы заслуживаем того, чтобы быть потерянными. Знать Христа – это уже не по заслугам, это по благодати, по милости. Каждый человек мог бы быть потерянным, и эти люди также будут потеряны. Но, вы знаете, я бы предпочел быть каким-нибудь потерянным жителем джунглей Амазонки, чем быть человеком, который постоянно ходит в церковь, который даже делает вид, что молится, который даже что-то как-то читает, но при этом говорит «нет». Христос говорит о худшем из всех возможных грехов. Это отвержение Христа. И люди, которые грешат этим грехом, есть и сегодня в церквях. Вот это, собственно, концовка 16 главы, то, о чем мы с вами не успели поговорить подробно. А теперь Христос переходит к новой теме, это 16 глава. Давайте начнем читать с 1 стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». В первом стихе совершенно яркое такое слово, чтобы вы не соблазнились, это слово «скандалидзо» по-гречески. Кстати, русское «скандал» от этого же корня происходит. Первоначальное значение слова «скандалос» — это буквально преграда или то, что становится причиной нашего спотыкания, то есть то, обо что можно споткнуться. «Скандализо» буквально — это привести к тому, чтобы споткнуться. «Соблазнились», то есть споткнулись. Иисус говорит: «Вот вы увидите определенные вещи, и они станут для вас как камень на дороге. Вот вы будете идти по жизни, и вдруг вы понимаете, что что-то кажется не так, что-то неверно». В предыдущих главах речь шла о благословениях. Даже в 15 главе все-таки скорее Иисус говорит о благословениях. Начиная с 16 главы, он говорит о проблемах. Иисус абсолютно искренен, он честен. Он не похож на некоторых христиан, которые готовы всем обещать золотые горы, даже если золотые горы эти взять, ну, вообще ниоткуда. Иисус честен, искренен, он абсолютно четко говорит о том, что будет. Кстати, и указание на будущее тоже может быть разным. Вот в 14 главе, например, он говорил об обителях. В доме отца моего обителей много. Это хорошо, это благословение. А здесь он продолжает тему о том, что мир будет ненавидеть его последователей, потому что мир ненавидит его. Вот тут поразительная вещь. Это второй стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Это констатация некоего будущего факта. Вас будут отвергать. 23 стих 15 главы, я опять туда возвращаюсь. «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». Этот мир ненавидит Бога, этот мир ненавидит Божьего Сына. Соответственно, этот мир будет ненавидеть и нас. Когда мы говорим правду, когда мы несем Евангелие, мир начинает нас ненавидеть. Это естественная история. Знаете, сегодня это большой вопрос, причем вопрос среди многих христианских церквей. Я даже знаю весьма консервативные церкви, которые начинают говорить следующее. Давайте сделаем нашу веру более простой и более понятной для мира. Давайте адаптируем нашу веру таким образом, чтобы миру она была интересна. Послушайте очень внимательно. Да, мы можем обращаться к миру с любовью. Но наша вера миру никогда не будет интересна, пока человеку, не всему миру, а каждому конкретному человеку не станет интересен Христос. Мир всегда будет нас преследовать, мир всегда будет нас ненавидеть, и Христос нам это обещал. Если мы с этим собираемся спорить, то получается, что спорим мы со Христом. И вот тут та самая разделительная черта, на которую мы натыкаемся, когда пытаемся сделать нашу веру доступной для мира. Мы говорим, я иду на упрощение для того, чтобы достучаться до неверующих. А кто вам сказал, что вы в принципе способны до них достучаться? Делает это только один, только Бог. И водораздел заключается в следующем. Как только мы начинаем представлять нашу веру в упрощенном виде для мира, мир до какого-то момента нас слушает, и после этого выбор за нами. Если мы будем дальше разбавлять эту веру и продолжать кормить мир упрощенностями, то мир будет продолжать нас слушать. Но тогда получится, что мы отступили от веры. И другой вариант. В тот момент, когда мы начнем говорить неприятные слова, а в Библии есть немало слов неприятных для неверующего мира, мир начнет от нас отворачиваться. И вот эти добрые, милые отношения подвергаются одному важнейшему испытанию. Вот когда Христос приходит в эти отношения, они останутся или они разрушатся? Если вы будете говорить Божие Слово, то на вас будут нападать. Кстати, и в церкви тоже. Сегодня все меньше и меньше людей, которые проповедуют Библию. Многие пасторы церквей сегодня уходят из служения. Один мой друг раньше был пастором, а теперь он продает подержанные автомобили. И говорит, полу в шутку, полу всерьез, что лучше уж иметь дело с потертыми автомобилями, чем с потертыми христианами. Я знаю небольшую церковь, в которой есть диакон. Да, он диакон, по определению это служитель. Но этому диакону за последние 10 лет удалось, в кавычках, конечно, удалось погубить уже 3 пасторов. То есть приходит пастор, он начинает проповедовать Слово Божие. Диакону это не нравится. В какой-то момент ситуация в церкви становится такой, что пастору приходится просто уходить. Сегодня, если вы стоите за Божье Слово, то вас будут ненавидеть. Это совершенно нормальная история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот обо всем этом Христос предупреждает сразу, потому что он точно знает, что будет. Зачем? Чтобы установить человеческую ответственность. Вот я про что. Да, обстоятельства могут нам препятствовать, но мы в любом случае в ответе за свои поступки. Вот во 2 стихе мы с вами читаем: «Изгонят вас из синагог». Для человека того времени изгнание из синагоги, отлучение от собрания своего народа. Это серьезное дело. Сегодня есть немало людей, которые боятся стоять за Христа, потому что они не хотят потерять дружеское общение в церкви. Друзья, если вы будете стоять за Христа, то это вам обязательно будет чего-то стоить. Так было тогда, так происходит и сейчас. Христос продолжает. Так будут поступать, и тут он объясняет причину. Да, вот всегда важно идти вглубь, всегда важно разбираться с причиной. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Вот эта причина. Мир ненавидит настоящего верующего, потому что мир не знает ни отца, ни сына. Христос честно рассказывает им о том, что им предстоит. Господь это делает, потому что заботится о нас. И вот теперь, если мы начинаем удивляться, если мы начинаем сокрушаться, ну как такое может быть? Как это происходит? То это значит только одно. Это значит, что мы невнимательно слушали его слова. 4 стих. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Он собирается уйти, и он четко очерчивает все, что предстоит. Он показывает весь горизонт. Он показывает дальнейший путь. Но идем дальше, 5 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». На самом деле Петр его спрашивал, куда ты идешь. Он задавал этот вопрос. Но когда Петр об этом спрашивал, это был такой полудетский вопрос. Это скорее вопрос с подтекстом «не уходи». Но в данном случае речь идет о зрелом вопросе зрелого человека. Но перед тем, как говорить об этом вопросе, давайте остановимся на самом факте, который Христос раскрывает. Он открывает тот факт, что он собирается уйти. И вот само это поражает их скорбью. Как так? Они боятся, мы останемся одни. Спаситель покидает нас. Вы помните, у них было четкое представление о том, как будет выглядеть их жизнь, что будет дальше. У них были роли расписаны для всех. Первая роль, конечно, для Христа, но и для других тоже. И вот здесь, в этот момент, Христос говорит: «Я вас оставлю». Они боятся. «И теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Помните, мы с вами говорили о радости, о полноте радости и о совершенстве радости. А здесь печаль. Печаль — опасное чувство. На какое-то время оно присутствует в сердце каждого человека. Но проблема начинается тогда, когда сердце человека вместо того, чтобы исполняться радостью, начинает исполняться печалью. Я знаю таких христиан, вы тоже их знаете. Я приведу один пример. Мой знакомый, я верю, кстати, что он знает Христа, но вот он очень желчный и очень грустный. Почему? Потому что 15 лет назад у него были серьезные проблемы в церкви. Он уверен, что пастор церкви был неправ. И вот до сих пор мой знакомый обижается на того пастора. И вот эта скорбь и эта желчь отравляет всю его жизнь. Я знаю и другие ситуации. Христианка, у которой 15 лет назад умер близкий человек. Очень близкий. И все эти 15 лет она продолжает скорбеть. Ее сердце исполнено скорбью. Когда пастор говорит ей о том, что она слишком предается скорби, она ссылается на то, что у каждого из нас разное расписание и разное время, которое нам нужно скорбеть, прежде чем мы придем в нормальное состояние духа. Так вот, Христос не хочет, чтобы мы скорбели. То есть, да, мы, конечно, проходим через это состояние на протяжении какого-то времени. Но сейчас я использую то слово, которое здесь кажется наиболее удачным. Христос не хочет, чтобы мы зацикливались на этой скорби. Христос фактически говорит нам: не переполняйтесь скорбью. Чем переполняться? Радостью, Духом Святым, но никак не скорбью. Я знаю людей, которые обижаются на всех пасторов, потому что когда-то этого человека обидел совершенно конкретный пастор. И я еще раз повторю, обида могла быть самой настоящей и весьма тяжелой. Но вопрос к вам заключается вот в чем. Вы задумываетесь о той обиде, об этой скорби, которая в вас, или вы отдаете все это Богу? Иисус продолжает и говорит о том, как из скорби возникает радость. 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иисус говорит о том, что лучше будет ученикам, когда он уйдет. Почему лучше? Я могу привести несколько причин. Одна из причин заключается в том, что цель прихода в мир Иисуса Христа будет достигнута после его крестной смерти. Он пришел сюда не для того, чтобы постоянно оставаться на земле с учениками. Он пришел для того, чтобы взять наш грех на себя, чтобы умереть за нас. Так вот, эта цель будет достигнута. И оставаться ему на земле будет уже совершенно бессмысленно, потому что он сделал то, ради чего пришел. Иногда, кстати, мы этого не понимаем. Мы, например, приходим в церковь, и это касается людей, которые основывают новые церкви, или приходим в какую-то организацию, и мы не понимаем, что цель нашего присутствия там может быть ограничена по времени. И когда цель выполнена, когда она достигнута, вполне возможно, что нам пришло время идти дальше, не держась просто за факт своего присутствия. Итак, цель Христа была достигнута, выполнена. Следующая причина. Когда Христос взял на себя человеческую природу, он тем самым ограничил себя самого. Это очень важная история. Помните, Мария и Марфа, сначала Марфа, потом Мария, сказали ему: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но Христос не мог быть здесь, он не мог быть одновременно и в Иудее, и в Галилее, поскольку он был ограничен своим телом. После его воскресения, после начала церкви в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на верующих. И Христос Духом Своим Святым может быть во многих местах одновременно, и он и присутствует во многих местах одновременно. Его присутствие проявляется везде. Так что в этом плане тоже действительно лучше, чтобы Христос ушел в небеса, ушел к своему Отцу, потому что он еще придет, и потому что мы с вами его еще увидим. Едем дальше. 8 стих. Это о Духе Святом, об Утешителе. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Здесь очень важное слово «обличит». По-гречески здесь судебное слово, которое можно переводить как «уличит», от этого слова «улика». Приведет совершенно конкретные доказательства. Буквально покажет их, разложит их на столе. Это юридический термин. И вот это обличение обращено к миру. Обличит он этот мир в нескольких моментах. Интересно, что в 8 стихе Иисус пишет такое как бы содержание, оглавление для следующих мыслей. Обличит мир о грехе и о правде или праведности и о суде. У Духа Святого будет совершенно конкретная задача. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы тут приходим к тому же, о чем я говорил несколько раньше. Христос пришел на землю, у него была конкретная задача. И он упросит Отца, и Отец пошлет Святого Духа. И у Святого Духа также будет совершенно четкая и конкретная задача. Какая она? И что это за обличение? Об этом будем говорить в следующий раз. Но помните, пожалуйста, о главном смысле этой проповеди. Она дана в тот момент, когда ученики близки к разочарованию. И вот от этого разочарования, которое действительно может отравить всю нашу христианскую жизнь, и предупреждает Спаситель. Встретимся в следующий раз, друзья. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.